среда.
Добрый вечер, дамы и господа. Начинаем нашу программу «Здоровая среда». В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Михаил Пьянков. И сегодня мы поговорим о здоровье, но о здоровье детей. О том, как после перенесенных заболеваний или во время заболевания мы с вами можем помочь детям. У нас в гостях координатор фонда «Дед Морозин» Инна Бабина. Инна, здравствуйте.
Добрый вечер.
О паллиативной помощи, во-первых, давайте для начала, вот, ну, для тех, кто, может быть, не глубоко в этой теме, что это значит, кто в ней нуждается, в этой помощи, и кто может ее получить?
Паллиативной помощи нуждаются дети с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, и это иногда довольно страшно звучит. И действительно, часть этой помощи связана с непростыми диагнозами, с онкологическими, например, диагнозами в последних стадиях, когда есть тягостные симптомы, но и с заболеваниями, с которыми люди могут жить довольно долго, например, с церебральным параличом, генетическими какими-то врожденными заболеваниями. И это состояние, когда человеку требуется дополнительная поддержка медицинская, с одной стороны, может быть, техника, которая помогает дышать, специальные приспособления, при помощи которых можно кормить такого человека, ребенка или взрослого. Но очень важно, что в этот момент нужна не только медицинская помощь, но и социальная, и психологическая, потому что и для ребенка, который столкнулся с таким заболеванием, и для всех, кто его окружает, очень важно оказаться в такой команде поддержки, когда понятно, куда обратиться за помощью, как получить льготы, не знаю, и как вообще справиться с эмоциональным состоянием, потому что, как правило, болезнь никогда не бывает ожидаемой, это случается неожиданно, и человеку, маленькому или большому, нужна поддержка.
Ну, то есть, по сути, паллиативная помощь – это такой целый комплекс поддержки, и это не лечение уже от конкретного заболевания, это все-таки продление жизни человека, там, в данном случае ребенка, в нашем случае, или это поддержание, чтобы он мог вот, ну, как-то последние, может быть, годы, а может быть, там всю оставшуюся жизнь просто жить. Ну, это, не просто да. жить, вернее, а жить, как все мы.
Да, это именно такая же жизнь, как у нас с вами, но с поправкой на то, что есть особенности здоровья, которые требуют определенных препаратов или определенной техники. Но в целом команда, которая в фонде занимается этой помощью, она называется «Служба качества жизни», делает все, чтобы самые серьезные диагнозы не влияли на качество жизни. И если мы говорим о ребенке, то он мог бы учиться, мог бы гулять, мог ездить на выходные к бабушке, мог бы купаться в бассейне и, в общем, не чувствовать себя ущемленным, а наоборот, находить моменты радости и быть ребенком, а не пациентом. Потому что нередко есть представление, что человек с тяжелым заболеванием обязательно должен быть в больнице, обязательно должен быть под круглосуточным присмотром. Это не всегда так. Иногда достаточно того, чтобы родители хорошо понимали, что происходит, умели оказать ребенку поддержку в каких-то сложных ситуациях и обратиться к профессионалам, которые придут домой, вот, и позволят всей семье быть вместе, а не разлучаться, как это происходит, когда ребенок находится в больнице. Потому что больница – это всегда, ну, некоторые ограничения.
Но все-таки это та история, когда мы говорим, дома родные стены помогают, да?
Да, и стены, и мамы, и бабушки, и котики, и друзья из школы. Вот все то окружение, которое важно для любого из нас.
Правильно ли я понимаю, что, допустим, ваш фонд или государство находит средства на проведение какой-то операции, какого-то лечения от заболевания, это одна история, а дальше после уже операции нужно поддерживать, и не хватает средств, там, у семей-то, как правило, не хватает средств на это. То есть вы собираете на, помогают пермяки, на больше, в большей степени на приобретение каких-то препаратов, аппаратов или...
Служба качества жизни не всегда работает в такой цепочке, что мы оказали ребенку поддержку в оплате операции, например, и потом его сопровождаем. Иногда ребенок появляется не потому, что он раньше к нам обращался, а потому что вот он сейчас столкнулся с тяжелым заболеванием. Или, например, попал в автомобильную аварию и восстанавливается после нее. Это тоже длительный процесс. Вот. Но, да, есть часть средств, которые привлекает государство, государство и направляет государство на помощь таким детям. И, как правило, это медицинская часть помощи, часть помощи врачей и медсестер. Но, как мы с вами говорили, паллиативная помощь – это еще и помощь в покупке медицинского оборудования, расходных материалов. И мы призываем пермяков помогать в этом, когда, например, государство не успевает или не имеет той техники, которая нужна ребенку. Но и также финансируем, благодаря поддержке пермяков и пермских компаний, психологическую и социальную помощь. То есть сделать так, чтобы пришел психолог в каждую семью, где есть такая необходимость, чтобы пришел физический терапевт, который поможет там усадить правильно ребенка, правильно его кормить, чтобы не вызывало это осложнений. И вот эта команда специалистов работает, в том числе благодаря пермякам, при их поддержке.
А как может обратиться к вам родители или, ну, там, конкретный ребенок? То есть вот ему сделали, допустим, там, операцию в больнице, по квоте и так далее, и потом они сталкиваются с тем, что им нужна поддержка. Они просто к вам приходят, они просто вам звонят, кого вы, ну, грубо говоря, берете под свое крыло, а кому вы говорите, что вот у нас нет на это там ресурсов, либо, в общем, вы и без нас справитесь, и у вас все не так-то плохо.
Тут всегда есть две таких точки входа. Первое – это то, что специалисты в больницах Пермского края, как правило, знают о том, что есть такая служба, есть такой фонд, и если понимают, что есть какая-то часть помощи, которая требуется семье, и которую невозможно получить от государства, например, или семья сама не справится с ее оплатой, то специалисты просто направляют фонд, вот, либо на горячую линию, либо на сайт, и уже возникает процесс обращения, когда мы консультируем семью. Иногда действительно семье не нужна финансовая поддержка, достаточно просто, чтобы специалисты сказали, в какое ведомство нужно обратиться, как правильно составить документы, а иногда и выйти в суд, потому что есть часть спорных вопросов, по которым...
Когда государство обязано, да, допустим,
да, но нет
там
практики,
сопровождать.
Да, вот. И тогда наши коллеги помогают обратиться в суд, выиграть дело и получить лекарство или медицинскую технику или какой-либо вид лечения.
Когда к вам обращаются за этой помощью, вот вы уже сказали о том, что это такая комплексная и вот теперь и юридическая, и медикаментозная помощь, и психологическая помощь. Ваши коллеги, когда были у нас из фонда «Берегиня», они тоже говорили о том, что заболевает там не один ребенок, а заболевает вся семья. Психологи, которых вы привлекаете, те же юристы, те же врачи. Это же, по сути, огромный такой большой труд. Где вы берете этих специалистов? Насколько там у вас голод кадровый существует? Потому что, если мы говорим про здравоохранение, даже про государственное, там сейчас просто страшный-страшный голод. То в вашей службе тоже наверняка есть эта проблема.
Да, вы правы в том, что медицинские кадры – самый большой дефицит, и особенно если мы говорим не про Пермь, а про территории Пермского края, потому что нередко бывает так, что есть один ребенок на всю деревню, которая находится где-нибудь за 100-200 километров от Перми, и там нет специалистов, которые умеют работать с таким состоянием. То мы стараемся найти врачей или медсестер в ближайших крупных населенных пунктах, и это бывает, правда, непросто. Но в основном в команду приходят работать молодые специалисты, которые закончили обучение в вузах и видят себя в этом новом направлении. А паллиативная медицина – это сравнительно новое направление для России. Вот, то же самое касается и психологов, и юристов. Как правило, это все молодые специалисты, молодые люди, которые готовы учиться, готовы вкладываться в себя. Но есть и те, кто долгое время проработал, например, в госсистеме и теперь хочет работать в более гибком подходе, например, или пробовать что-то новое. Так что команда разнообразная, и сейчас в ней очень не хватает, прежде всего, медицинских кадров. Поэтому, если вы знаете врача, который ищет работу, или медсестру, то можете смело советовать сайт «Дед Морозим». Там есть раздел «Вакансии», и можно изучить, какие врачи нужны сейчас в команду.
Ну, а что обретает этот врач, там, допустим, который проработал долгое время в системе здравоохранения? Либо может ли к вам прийти человек, который там закончил 10 лет назад вуз, медицинскую академию, ну и там занялся бизнесом каким-то совершенно другим, и вдруг в нем снова пробудилось вот это желание, которое было, когда он поступал в вуз, снова, в общем, быть внимательным, быть востребованным и не попасть опять же под ту систему, которая сегодня существует, к сожалению, там, из-за дефицита кадров?
Человек приобретает возможность работать в новых условиях, потому что паллиативная служба – это мультидисциплинарная команда, которая объединяет разных специалистов. У каждой команды есть координатор, и кроме него входят врач, медсестра, психолог, социальный работник, и они вместе ведут семью, вместе обсуждают
случаи. Вот я хотела, то есть,
да.
Все-таки команда – это та, что работает на конкретную семью, да?
Да, да. Вот. И это, конечно, отличается от того, как сейчас организована медицинская помощь, потому что все-таки больницы больше оказывают профильную помощь. Здесь немного другой ракурс работы и просто немного другой подход к возможность больше внимания уделить каждому пациенту, к его случаю и возможность учиться у коллег со всей страны, потому что сейчас это направление развивается во многих фондах в Москве, в Питере, в Калининграде, во многих городах. Мы стараемся обмениваться информацией, потому что это важно. Там, от разбора клинических случаев до разбора ситуации, когда нужно получить какой-то редкий вид лекарства.
Ну, не секрет ни для кого, что там последние два ковидных года, сейчас довольно сложная ситуация и в стране, и вокруг страны, и связано это в том числе и с санкциями, и понятно, что, я не знаю, может быть, вы опровергнете, но мои догадки, что снизился поток финансирования даже просто от людей по понятным причинам, как вы выживаете, где вы берете средства на то, чтобы качество жизни действительно было качеством жизни, чтобы привлекать и удерживать, самое главное, вот этих людей, этих специалистов, готовых на встречу с не совсем обычными больными. Хотя обычных и не бывает, наверное.
Каждый по-своему уникален. Снижается объем поддержки скорее от бизнеса, потому что сам бизнес оказался в непростых условиях, что в пандемии, что сейчас есть некоторые ограничения. Если говорить о поддержке людей, то на самом деле она не снижается. Становится больше тех, для кого это важно. Становится больше тех, кто сам получил помощь и понимает, как это было ценно и как важно, чтобы другие люди получали ее сейчас. Есть такое, что люди уменьшают, например, размер пожертвования по понятным причинам, но не отказываются от него совсем, поэтому...
Там подписки оформляют.
Да, например. Поэтому поддержка от пермяков всегда чувствуется и позволяет оказывать помощь в том объеме, в котором она необходима, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся привлекать дополнительные средства, участвовать в грантовых конкурсах, привлекать деньги от федеральных фондов, потому что они поддерживают региональные команды. В общем, делать все, чтобы у детей в Пермском крае, сейчас судьба для нас важна, о ком мы заботимся, был полный объем поддержки.
А вообще грантовые конкурсы в связи вот с этими событиями, они не сократились? Все-таки есть, и с одной стороны, есть большое количество благотворительных фондов, и это у нас развивается, слава богу, стало развиваться в стране, но все-таки нет ли каких-то обычных грантовых конкурсов, которые там в связи вот там с экономической ситуацией закрылись? Или все-таки надежда есть на то, что вот, ну, вот там выиграем, не знаю, там президентский грант, еще что-то?
Наоборот, грантовые конкурсы обычно расширяют объемы поддержки в такие периоды и вводят дополнительные гранты, дополнительные конкурсы, называют их антикризисными, потому что понимают, насколько важно поддержать организации сейчас, чтобы в период турбулентности они устояли и продолжили дальше помогать. Вот, поэтому тут снижение объемов поддержки говорить не приходится, и это важно, потому что, с одной стороны, гранты позволяют поддерживать текущую работу, с другой стороны, даже в таких условиях пробовать что-то новое, новые технологии привозить в регион и тоже использовать их на благо детей.
А сколько сейчас у вас находится под наблюдением больных, нуждающихся в паллиативной помощи? Я так полагаю, у вас же нет клиники, в которой работают люди, то есть это все равно такая бригада, о которой мы говорили, которая выезжает, видимо, в семью уже, либо и в больницу тоже может выезжать.
Клиники как здание, вы правы, нет, но есть организация с медицинской лицензией, то есть это совершенно официальная, там, проверенная деятельность. Ее смысл как раз в том, чтобы помогать на дому, а не в больнице, но при этом есть случаи, когда ребенок находится в больнице, и наша команда организовывает его перевод домой. И, конечно, в этот момент возникает сотрудничество между государственным учреждением лечебным и нашими командами, и это абсолютно партнерские отношения. Мы находимся в штабе Дед Морозим, выезжаем по всему региону, и сейчас сейчас у нас 180 ребят под наблюдением. Основная часть в Перми, вот, но расширяется круг тех, кто живет за пределами региона, в том числе потому, что там гораздо сложнее получить ту помощь, которая более доступна здесь.
То есть вам приходится, ну, я имею в виду, вот этим бригадам ездить?
Но уже есть первые несколько команд, которые работают в городах края. Например, в Часовом есть такая команда, там есть врач, mm-hmm. который живет там, и она может быстрее добраться не только до пациентов в Часовом, но и в Лысе, например, и в других городах и поселках, которые рядом, и нам кажется, что этот формат будет развиваться, в том числе потому, что ну, это позволяет просто быть более эффективным и меньше времени тратить на перемещение. По региону он у нас довольно протяженный.
А люди, которые к вам обращаются, вы получаете от них потом какую-то обратную связь? Ну, потому что там, я сейчас не вспомню, где-то не так давно читала, что очень часто благотворительные фонды встречаются с тем, что вот, ну, ребенок выздоровел, все у него хорошо, и они стараются вообще забыть, как будто это не было в их жизни.
Это очень, мне кажется, понятная позиция. Мы с уважением к ней относимся, и на самом деле цель нашей работы не стать суперзаметным событием, которое будет угу. помнить всю оставшуюся жизнь, а стать теми людьми, которые помогут пройти трудный период, справиться с трудностями, возникшими там финансовыми, эмоциональными. И очень здорово, вот в этом году фонду 10 лет мы готовили большой публичный отчет и собирали разные истории и фотографии. И очень здорово видеть, что кто-то вырос, у него там своя жизнь, не знаю, свадьба, учеба в университете. Ты просто в какой-то момент имел к этому отношение, и сейчас можешь отойти и порадоваться тому, как здорово все вышло.
А как все-таки вы решаете, какой больной там получает вот определенный объем, что ли, услуг, качества жизни? У вас собирается какой-то такой внутренний мини-симпозиум. Кто решает, что вот этому ребенку столько мы даем, этому ребенку столько мы даем?
Решает команда, в которой есть врач, и там есть формы первичного осмотра, когда угу. только знакомится с командой, с семьей, и там первичный осмотр проводят и врачи, и социальные работники, потому что в целом ситуации довольно стандартные, и понятно, какая ситуация, ну, это точно так же, как с любым лечением, понятно, какая ситуация требует какого реагирования, и поэтому это такая комплексная оценка той ситуации, в которой живет семья, и, соответственно, команда решает, какой объем поддержки ей нужен, и уже обращается к другим специалистам в фонде, тем, кто собирает деньги, тем, кто, не знаю, помогает оформить льготы, чтобы семья получила все, что нужно для качественной жизни.
Правильно ли я понимаю, что если мы говорим о паллиативной помощи, мы говорим о помощи, где дома родные стены помогают, что, в принципе, нам там в Перми не нужна какая-то отдельная клиника? Или это был бы идеальный вариант?
Разные случаи требуют разного ведения. И в целом хосписная, то, что называется хосписная
да,
помощь,
да, хосписная.
Да, она тоже востребована, и это было бы необходимо, но сейчас пока эта помощь оказывается в паллиативных отделениях государственных больниц. Вот,
а они справляются с объемами?
Да, потому что основная задача все-таки оказывать помощь на дому. И там наблюдение в больнице – это либо анализы, обследования, uh-huh. то есть какой-то временная история, либо помощь в конце жизни, когда очень плохое и тяжелое состояние у ребенка, которое невозможно купировать на дому. Вот. То есть это достаточно редкий случай, но возможность получить стационарную помощь, она тоже важна.
И есть ли у вас сейчас какие-то особые случаи, может быть, на вашем сайте проходит сбор, там, который требует скорейшего приобретения какой-то аппаратуры и так далее. Вот, на что, как сейчас могут пермики помочь, кому, может быть,
да, можно зайти на сайт dedmorozim.ru в раздел «Дети». Почти все ребята, которые сейчас есть в этом разделе, это больше 10 человек, нуждаются в медицинской технике и, прежде всего, в расходных материалах, потому что это та история, когда каждые полгода нужно делать новый запас трубочек, фильтров, чтобы обеспечивать поддержку. Но важно, что можно помочь не только деньгами на сайте, но также нужна, например, помощь автоволонтеров, которые помогают доставлять какие-то материалы по Перми, пандемии, по региону. А сейчас как раз период, когда все ездят на дачи, к родным куда-то. Это очень здорово, когда можно что-то по пути прихватить.
Ну, то есть, грубо говоря, у меня дача там в районе Чусового, да? Я поехала и могу завести, да?
Да, да. И можно заполнить также на сайте dedmorozim.ru заявку на то, чтобы быть волонтером, и вас добавят в специальный чат, где размещаются такие просьбы, можно подхватить что-то и помочь кому-то по дороге. Вот. Ну и всегда нужна помощь фотоволонтеров, потому что, с одной стороны, семье бывает важно успеть сохранить моменты, когда они вместе, и здорово, когда находится возможность сделать это красиво, профессионально. А с другой стороны, фотоволонтеры помогают нам рассказывать истории тех, кому мы помогаем, показывать, как меняется их жизнь, когда появляется поддержка. Поэтому это тоже очень важный вклад. И если есть там пару свободных часов в неделю, было бы здорово поучаствовать в таком.
Выбирайте любую помощь, которой вы можете помочь. Кому-то проще, что вот у него подписка, например, там да. Ежемесячно снимается какая-то сумма, кому-то удобнее просто так помочь, да даже информированием помочь. Вы уже упомянули, и мы в этой студии с Дмитрием Жебелевым говорили по поводу десятилетия фонда. Вот вы лично, Инна, как оцениваете вообще, не знаю, там даже 8, может быть, 5 лет назад, думали ли вы о том, что появится вот такая служба, что вы так вот расширитесь, и насколько ваши ожидания там превзошли сами себя именно с точки зрения отклика людей?
Как раз 8 лет я работаю в фонде, если оглядываться. Отклик людей всегда ошеломляет, поражает, восхищает. Потому что, ну, когда много работаешь в благотворительности, постоянно просишь о поддержке, и каждый раз в любой ситуации находить ее – это большое счастье. К этому невозможно привыкнуть, даже если эта поддержка не для тебя, а для кого-то, кто рядом. Что касается того, как все развивается, мне кажется, что в целом это то, чего мы хотим, и то, как мы хотим развиваться дальше, потому что видно, что просто адресная помощь, когда мы покупаем разовое лекарство и отходим, это не всегда самая эффективная вещь. Важно, чтобы семья имела возможность получить, ну, круг такой поддержки, оказаться в нем не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения психологической, социальной, юридической поддержки. И это абсолютно то направление, которое будет развиваться дальше.
А вот меняется ли отношение граждан? Всегда были, есть и будут, и, наверное, вы уже на это сквозь пальцы смотрите, наверное, у вас есть уже какой-то такой личный, скажем так, уже не вижу комментарии по поводу того, что этим должно заниматься государство, почему студии там просят деньги, почему я должен помогать и так далее, и так далее. Меняется все-таки вот это отношение? Либо вы просто с этим смирились, но это как часть жизни, знаете, как есть черное-белое.
Ну, для меня это не черное или белое, это повод для разговора, потому что часто бывает так, что такие комментарии появляются просто от незнания того, как организована помощь, что делается для того, чтобы государство действительно участвовало и оказывало поддержку. Поэтому это повод поговорить, и нередко бывает так, что человек меняет мнение, либо...
Просто потому, что он не знал, что да. это такое.
Да, и поэтому не хочется быть тем человеком, который развешивает ярлыки, хочется быть тем человеком, который объясняет. И это тоже то, что мы стараемся делать во всей нашей коммуникации, на наших площадках. Вот. Но, мне кажется, у всех стало больше понимания того, что невозможно, чтобы кто-то один, государство или бизнес, или люди решали чью-то проблему. Вот когда есть объединение, и каждый использует свои сильные стороны, получается гораздо лучше.
Надо сказать, что 10 лет назад фонд, тогда он фондом еще не назывался, это была такая затея, акция «Дед Морозим» возникла как акция поддержки ребят, которые находятся в детских домах. И эту тему все равно вы не бросаете, хотя там даже ушли в большей степени в медицинские какие-то истории, но тем не менее тему поддержки детей, которые оказались в детских домах, которые лишены родительского тепла, и вы продолжаете за ними дальше следить. И вот я предлагаю нам сейчас, мы сделаем перерыв на выпуск новостей и рекламу, перейти как раз вот к этой истории, продолжение. И это тоже такое, ну что ли, ментальное здоровье. Мы говорим с Инной Бабиной, координатором фонда «Дед Морозим». Слушайте нас, программа «Здоровая среда». Через несколько минут вернемся.
«Здоровая среда».
Еще раз добрый вечер, дамы и господа. Продолжаем нашу программу «Здоровая среда». В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Михаил Пьянков, координатор фонда «Дед Морозим» Инна Бабина, гость нашей студии. Мы первую часть нашей программы посвятили паллиативной помощи. Конечно, так или иначе, помним о том, что у замечательного фонда «Дед Морозим» юбилей, десятилетие, и начинался он как затея, поддержка детей, которые в силу разных обстоятельств оказались в детских домах. Но потом эти дети выходят из детского дома, и очень многие часто предоставлены сами себе. Вот о квартирах, о поддержке этих детей мы сейчас поговорим. И я просто даже вспоминаю все время свою историю, когда я поступила в институт, и у меня был однокурсник, который вышел из детского дома, и парень не умел ничего. То есть он получил какую-то большую довольно финансовую поддержку от государства, там квартиру и так далее, но он не умел ни в магазин ходить, он не знал, как одеваться, где что купить, как вообще распоряжаться с этими деньгами. Желающих на эти деньги тут же набежало достаточно большое количество. Но вы ведь все-таки поддерживаете не совсем обычных. То есть он был лишен каких-то там изъянов по здоровью, просто обычный парень. И мы его обучали, просто обучали по-дружески. А каких детей вы поддерживаете? И вот еще раз давайте расскажем про эти квартиры для детей.
Да, в Пермском крае есть 2 детских дома-интерната для детей с инвалидностью, и они точно так же после достижения 18 или 23 лет выпускаются оттуда. И у них не очень много маршрутов, по которым можно дальше двигаться. Самый распространенный – это попадание в интернат для взрослых до конца жизни. И это не самый радостный сценарий, вот, потому что, конечно, с одной стороны, кажется, там и кормят, и одевают, и крыша над головой всегда
и
есть.
И привычная обстановка.
Да, но с другой стороны, это очень мало похоже на жизнь, в которой можно быть собой, не знаю, получать образование, работать, заводить семью. Всего этого люди обычно лишены. А еще есть вариант, когда выпускаются и возвращаются в свою семью. Это тоже происходит достаточно редко. Если там на протяжении того времени, пока ребенок в детском доме, не удалось восстановить эти отношения, угу, то вероятность наступления такого
или
сценария...
Или там образ жизни родителей, да, никак не изменился, а только ухудшился.
Да, или так. И, то есть это тоже скорее редкий сценарий исключения. Ну и остается путь, когда просто остаешься предоставленным сам себе. Угу. И это довольно сложно, учитывая то, что вы сказали, рассказывая об одногруппнике. Но и также то, что у ребят из этих интернатов есть особенности здоровья, ментальные особенности, связанные с передвижением в инвалидном кресле, например, и поэтому мы работаем с ними как с группой, у которых просто какой-то максимум сложностей возникает после выпуска, и помогаем ребятам вот на это время после выпуска на несколько лет попасть в квартиру будущего. Это обычная квартира в обычном пермском доме. Их сейчас 8 в нашем проекте. Там ребята могут научиться всему тому, чему не научились в детском
это
доме.
Это квартиры там, ну, грубо говоря, в собственности фонда?
Они в аренде.
В аренде.
Да. И в какой-то момент ребята...
То есть это такой переходный этап?
Так и есть, да. И в какой-то момент ребята, например, начинают участвовать в том, чтобы платить за аренду и привыкать к тому, что есть такие расходы. Но это такой постепенный процесс, в том числе потому, что все очень по-разному адаптируются. Там есть Вася, который около года прожил в такой квартире и сейчас живет в своей собственной. В общем-то, достаточно самостоятельно себя ощущает. Есть те, кому нужно больше времени в силу разных особенностей. Мы тоже все разные, нам нужно разное время для обучения. Вот, и ребята живут вместе с кураторами, которые помогают им освоить навыки, ну и следят за безопасностью, потому что первое время с этим тоже может быть сложно, потому что нет привычки закрывать дверь, например, домой, нет привычки безопасно ходить в магазин.
Готовить еду.
Готовить еду, да, обходиться, гладить одежду, ну, в общем, куча разных мелких бытовых опасностей. с которыми нужно уметь обходиться. Вот сейчас таких квартир 8, и в скором времени откроются еще 2. Туда приедут новые ребята, которые уже успели пожить и в детском интернате, и в интернате для взрослых, но, тем не менее, сохранили желание научиться быть самостоятельными.
Они сами на вас выходят, что вот, вот я бы хотела попробовать пожить у вас, чтобы... Или вот как они, как вы им объясняете, что, ребят, это не навсегда, это мы там за вас, это вот вам, мы вас учим, как дальше вы будете жить.
Первыми подопечными участниками были ребята, с которых мы знали по новогодней акции, по исполнению желаний. И по ним было особенно видно, что им не место в интернате, они абсолютно образованные, смышленые, интересующиеся жизнью люди. И было немыслимо, что они попадут дальше в интернат для взрослых. И вот в ответ на такой, может быть, даже эмоциональный порыв появился этот проект. Но стало понятно, что есть люди, которые тоже не видят себя дальше в интернатах, и они сами заявляют желание к этому присоединиться. Тем более, что наши контакты открыты, и эти ребята также сидят ВКонтакте, например, и пишут координаторам, что они хотели бы присоединиться. Либо пишут ребятам, которые уже присоединились к проекту, они, например, росли вместе в детском доме, вот, и спрашивают, как можно попасть. Да, мы объясняем, что это не навсегда, что это временная история, ну и вообще все условия нахождения в проекте объясняются, потому что, ну, не знаю, есть, например, условия по времени возвращения домой. Мы должны знать, где находится этот человек, потому что несем за него ответственность. То есть это всегда разговор, и если человек согласен на то, чтобы быть в проекте, то классно, мы пробуем.
Ну, то есть он все равно должен научиться, вот вы говорите, там они заходят в квартиру и не закрывают за собой дверь такой, коммунизм такой вечный. Или, например, что в многоквартирном доме там есть еще соседи, и учитывать их мнение, учитывать их желание, учитывать их там громкость тоже надо.
Да. То,
я правильно понимаю, что это квартиры не какие-то обособленные, а это вот просто обычная квартира в обычном доме.
Так и есть, и это важно, во-первых, для того, чтобы...
Но там много комнат, да, все-таки? Сколько там, 3-4?
Одна или две.
Одна или две?
Да, как правило. Вот. Одна или две жилых плюс комната куратора. Как правило, это очень важно, чтобы ребята учились пользоваться инфраструктурой, которая есть. Лифтом, магазином, поликлиникой, не знаю, площадкой какой-то для прогулок или лесом. Всем, что вокруг расположено. Но и для самих соседей, мне кажется, это тоже... какой-то немного обучающий процесс, потому что они обучаются коммуникации с людьми, которые не всегда могут сказать что-то словами, а показывают жестами. Обучаются работать с инвалидной коляской, и это касается и соседей, и тех, кто в ближайшей пятерочке, там, я не знаю, работает и учится взаимодействовать. В общем, это такой процесс для всех, кто в этом пространстве оказывается.
Вот этот проект, связанный с квартирами будущего, он нуждается в какой-то дополнительной помощи? Как в этом проекте мы можем поучаствовать? Кроме, опять же, кроме там самой такой, понятно, что вы профессионалы, вы знаете, какие лучше им столы купить, какие лучше там телевизоры, а вот так вот можем ли мы поучаствовать? Мебель свою отдать,
так
может,
и
еще
есть.
Что-то?
Да, вот сейчас как раз открываются 2 новые квартиры, и в них нужна мебель и предметы быта, которые нужны на кухне, например, разные мелкие посуды.
И это может быть ведь не обязательно новое что-то, да?
Но в хорошем состоянии.
Но в хорошем состоянии.
Да, конечно. Вот. И очень нужна этим ребятам поддержка волонтеров. Самый редкий вообще и востребованный вид волонтеров – это мужчины с руками, которые могут, не знаю, починить раковину, что-то повесить, приколотить, потому что этих навыков тоже иногда или нет у ребят, или они ограничены физически в том, чтобы с этим справиться. Вот такая помощь всегда очень нужна. Ну и очень нужны волонтеры, которые могут помочь ребятам классно провести время, освоить какой-то новый навык, творческий, кустарный, или куда-то с ними сходить. Это тоже очень ценная поддержка, открыть город и его возможности для ребят.
Как можно поучаствовать в этом? Тоже зайти на сайт и сказать, да? Там, я не знаю, я могу погулять там с этим ребенком, или могу там в театр с ним сходить, или могу привлечь его там к помощи на огороде.
Есть.
В хорошем
есть
смысле.
И
потому
такое,
что
да,
вот сейчас трудов даже нет, как-то, угу, которые были в нашем детстве. И забить правильно гвоздь не может не только ребенок, который там был в детском доме или в ПНИ, но и просто обычный ребенок не умеет.
Да, ну и есть волонтеры, которые приглашают на дачу, чтобы ребята, например, пособирали ягоды для себя. Это тоже классный способ как-то и показать, как это там устроено, и побыть в какой-то реальной семье, и увидеть там обстановку. Чтобы так сделать, можно позвонить на горячую линию фонда 270-08-70 и сообщить о своем желании помогать каким-либо образом. Либо, если нет времени позвонить, то зайти на dedmorozim.ru, заполнить анкету волонтера и там указать, как вы готовы участвовать.
Спасибо вам большое. Обращаюсь еще раз к нашим пермякам. Дедморозим.ру – самый простой способ, чтобы помочь, узнать гораздо больше. И в том числе помочь и поддержать и свое, опять же, повторюсь, ментальное, в том числе, здоровье. Спасибо за то, что вы делаете. Еще раз вас с десятилетием.
Спасибо.
Больше помощи, больше здоровых, радостных детей и уже там с будущим новосельем тех, кто въедет в три новые квартиры будущего. Ну и да, еще напоминаем, дорогие медицинские работники, или если среди вас есть люди, которые могут стать сотрудниками службы качества жизни, вот, пожалуйста, есть новая, интересная, оплачиваемая работа в том числе.
Спасибо.
Инна Бабина, координатор фонда «Дед Морозим», была гостьей программы «Здоровая среда». До свидания.
До свидания.